вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Государственные праздники. Сдвоенный юбилейный номер журнала «Непокисаренный запас», 101-й. И о государственных праздниках, как о Константе Имперского, вот на мой вкус идет в этом двойном номере речь, я попросила сегодня собраться за нашим столом социолога Алексея Левинсона из Левада-центра, руководителя отдела социокультурных исследований Левада-центра, Алексея Макаркина, политолога, вице-президента Центра политических технологий, автора статьи «Противоречивые праздники новой России», Леонид Исаев, политолог, востоковед, автор статьи «О мемориальных практиках арабских режимов. Нету революции конца», так статья называется. Федор Сафронов, музыковед, автор статьи «Статья и музыка национализма в Восточной Европе. Очерк региональной гимнологии». И по скайпу с нами на связи главный редактор журнала, культуролог и критик Илья Калинин. И из Праги мой коллега Ярослав Шимов, историк, автор статьи о дне рождения Чехословакии. А я бы сказала так, что номер состоит все-таки из двух больших блоков. Один посвящен национальным государствам Восточной Европы, вообще такому романтическому концепту имперского. А вторая часть посвящена Дню Победы, естественно, как такому главному празднику последних лет новой России. Я и к Илье сейчас обращаюсь. Илья, в чем была идея номера, по-вашему? У меня там вот есть своя идея, но расскажите, как вы все это придумали?
В общем, в данном случае тот праздник оказался как-то одновременно и поводом, и темой. Да? Когда мы начали рассуждать, чему посвятить юбилейный номер, сама эта такая юбилейная повестка, связанная с выходом сотого номера и с отмечанием вот таким образом 18-летия существования журнала, подтолкнуло нас и к разговору о празднике, да, уже в качестве некого концептуального тематического как бы пространства, некой рамки, через которой мы попытались взглянуть на историю модерна. Вообще, само понятие модерна, феномен модерна, история модерна и там, механизмы модернизации, все это как бы такая давнишняя сквозная линия журнала. И, как нам показалось, праздник, как такое специфическое, одновременно рациональное, секулярное, да, связанное с государственными интенциями пространства, а с другой стороны пространство, как бы наследующее ну, ритуалу, да, и празднику религиозному, да, празднику священному, нам показалось, что это очень как бы такая важная точка сборки и одновременной деконструкции, через которую можно вновь поднять разговор о модерне. Да, о современности, о том, как человек, да, там, общество, там, политическое сообщество, государство оказывается ну, как бы тем субъектом, который создает некое такое рациональное, темпоральное что ли, измерение. Да? Ну, то есть праздник в данном случае у нас выступает как то, через что политическое, национальное или в свое время имперское сообщество конструирует само себя, да? Создает некий ритуал. Я бы даже сказал, ну, на праздник можно смотреть как на некое как бы зеркало, в котором общество видит свою идеальную проекцию. Да, некое зеркало, в которое позволяет создать некое одновременно и политическое единство, и историческое единство. Потому что все-таки праздник – это то, что регулярно повторяется. Да? Праздник – это то, что там, раз в году или раз, не знаю, в 5-10 лет воспроизводит некую ситуацию, важную для данного общества. В этом смысле праздник оказывается тем ритуалом, который... И тут вот интересно, одновременно и объединяет, и разъединяет, да, потому что в один и тот же день разные части общества могут праздновать или вообще отмечать не просто разные, а порой и противоположные по своему значению, по своей как бы эмоциональной заряженности события. Да? Один и тот же день может быть для одних праздником победы, а для других днем скорби. Да? Вот одна из статей нашего номера, посвященная как раз празднованию 9 мая в Грозном, да, об этом, наверное, мы еще поговорим поподробнее, как раз говорит о такой вот драматической, трагической коллизии, когда внутри как бы, вот, одного дня сталкиваются противоположно заряженные события. Ну и вот и мы попытались, взяв за основу праздник, да, праздник как вот этот вот ритуал создания единства и одновременно зачастую, ну как бы это не входит, так сказать, в намерение, не знаю, организаторов праздника, как механизм, праздник как механизм производства различий, вот мы попытались через это еще раз распутать этот клубок рождения модерна, начиная от Французской революции, с которой, собственно, и берут начало такие первые государственные секулярные праздники, тоже отмечающие рождение нации, да, рождение вот уже не сообщества подданных короля, да, а вот французов как некой единой нации. И потом через, конечно, очень интересную и тоже как бы такую запутанную историю, связанную с праздниками и империей, и праздниками рождения нации в Восточной и Центральной Европе, перейти потом к уже такой российской как бы содержательной тематике, где центральными моментами для нас является, конечно, революционный праздник, да, праздник революции, Октябрьской революции, да, я имею в виду, и 9 мая. Через эти две праздничные традиции как бы разворачивается уже история России, советская история 20-го, ну и уже нашего 21-го века.
Илья, спасибо. Я перехожу к конкретным вопросам. Вот прямо к Леониду Исаеву. Вопрос первый. Расскажите, о чем речь идет в вашей статье. Какие там константы праздника, арабских праздников? И вообще, насколько я понимаю, вот тоже одна из идей – это сравнить происходящее в России с происходящим в других странах, как европейских, так вот в вашем случае арабских. Чем знаменитые? Являются ли более пышными современные арабские праздники, чем, например, российские? Есть какие-то общие черты или все совсем другое?
Во-первых, я и не ставил целью попытаться сравнить. Да,
вы знаете, просто читатель поневоле это делает.
Верю. Наверняка какие-то общие точки соприкосновения найти в этом всем возможно. Для меня, в принципе, это был неожиданный экспромт писать статью о арабских праздниках. Но, тем не менее, очевидно, что системообразующие праздники в современных арабских республиках – это, конечно же, не революции. Это то событие, благодаря которым существующие режимы пришли к власти, арабские республики получили свою независимость, и, соответственно, день революции всегда символизировал тот статус-кво, который устанавливался на тот момент времени. Именно поэтому к ним так трепетно и бережно относились. Скажем, египетская революция июльская 52 года, она всегда воспринималась достаточно трепетно от президента Нассера до президента Мубарака, ровно потому, что она была как раз тем праздником, который уже утверждал доминирующее присутствие военных в социально-политической жизни египетского общества. И поэтому, конечно, все египетские президенты, которые были выходцами из военной среды, холили и лелеяли эти праздники. И остальные, собственно говоря, праздники, если мы посмотрим и на Ливию во времена Джамахирии, и на Йемен до арабской весны, и на Сирию, и на современный Египет, это праздники военные. Да, второй по значимости египетский праздник – это 6 октября. Да, вот это вот самое, как египтяне говорят, победа в Октябрьской войне, которой победа не была, но и потому-то и празднуется очень по-особенному, да, и парадом наоборот. 6 октября – это не день окончания войны, а день начала войны, потому что основные успехи как раз-таки были именно во время начала войны, а к концу войны они начали терпеть поражение. Поэтому солдаты приняли решение праздновать очень специфическим образом.
А у них парад есть? Вот как
конечно,
в Москве проходит конечно. Такая мощная...
Конечно, безусловно, история. Парад есть, да, так. И это точно так же достаточно символическое событие, потому что посредством тех парадов, которые проходят в арабских странах, эти самые военные режимы пытаются дать сигнал тому, что они готовы отстаивать вот этот самый статус-кво, который установился, они готовы его защищать. И поэтому, конечно, парад – это достаточно важная составляющая праздников. Единственное, что после того, как президент Анвар ас-Садат был убит на как раз-таки этом самом параде 6 октября, то Мубарак какое-то время парад не проводил из соображений безопасности, но, опять же, к концу уже его правления парады проходили. Это были действительно очень захватывающие зрелища, небезынтересные. Но к ним действительно готовились ровно как у нас, если уж проводить параллели, так. То да, это было событие, к которому все готовились, которое все хотели увидеть.
А вот интересно, у них та же статистика любителей посмотреть по телевизору это дело, потому что я вот сейчас ты сразу тогда Алексею Левинсону передам слово, потому что у него статья как раз про российские военные там и парады, и паттерны. И есть, по-моему, в статье сообщение о том, что около 80% людей собирались и посмотрели парад. А вот там...
Безусловно. Да, безусловно. Это, во-первых, по телевидению, во-вторых, на улицах масса людей, где все транслируется. И для этого даже создавались в центрах, в столицах арабских государств гигантские площади. Да, для того, чтобы как можно больше народу
все
могло
понятно.
В этом участвовать и присутствовать, все и наблюдать
понятно.
За этим.
Спасибо, Леонид. Алексей Левинсон.
Не очень легко соглашаться с Ильей, что мы видим формирование модерна, вот, по крайней мере, в том городе и в той стране, где мы сейчас находимся, потому что я не знаю имени для вот той ситуации. Похоже, что это такой постпремодерн или препостмодерн.
Преморбидный такой, да?
Ну, похоже, что и преморбидный тоже, да. Потому что всплывание архаических паттернов, ну, просто, так сказать, только ленивый не насчитает их 10, вот, так сказать, с первого взгляда в том, что происходит. И, в общем, когда одним из основных инструментов идеологического и политического влияния режима существующего является архаизация, традиционализация, псевдотрадиционализация, псевдоархаизация, ну, в общем, так или иначе, движение по, так сказать, управление движением по вектору времени обязательно назад. Назад там к князю Владимиру или назад к там маршалу Жукову, это вопрос, так сказать, как раз факультативный. Важно, что это вот все назад. Это первое, что обязательно надо сказать. Второе, что, быть может, куда важнее первого, это то, что вот эти сигналы, посылаемые властью, принимаются и в известном смысле амплифицируются обществом. Вот эта ретро-ориентация исключительно, так сказать, в символической сфере, она поддержана обществом, и наши исследования показывают, что для большинства россиян будущего нет. Ну, то есть они отказываются говорить о том, что оно есть. Я подчеркну, что речь идет о публичном дискурсе. В частном дискурсе,
нет,
конечно,
личное, да?
В частном,
угу,
конечно,
понятно.
Есть люди, строят дома, там, которым надо простоять там 50 лет,
того,
вкладывают,
да,
деньги, берут кредиты, воспитывают детей, там, посылают их учиться, и здесь все, ну, нормально или близко к норме. А вот в сфере публичной, то есть о существовании, так сказать, некоторого большого «мы», не хотят высказываться, и это не феномен сегодняшнего дня, это феномен практически всей вот этой постсоветской эпохи, поэтому модерна она или нет, еще раз говорю, вопрос, который, по-моему, надо специально обсуждать. Третья вещь, которую необходимо подчеркнуть, это то, что празднование Дня Победы происходит, в этом смысле, так сказать, обращение к войне, происходит в условиях, которые вот тут уже очень сложный вопрос, который разные люди называют по-разному. Есть люди, которые говорят, что сейчас идет война, что наша страна, наше государство находится в состоянии войны. Очень непростой вопрос – состояние войны с кем? Один из таких ответов, которые даются необычайно легко, и этим меня лично просто поражают, то, что идет Третья мировая война. Она идет.
А, то есть Россия воюет как бы с Западом, да? Я вот правильно понимаю? Или я очень убегаю вперед?
Да. Дело в том, что идея Третьей мировой войны – это идея, когда вообще война – это все. Все война, всюду война, ну да, с Западом, но и не только. Потому что, может быть, еще и с Китаем. А может быть, это вообще все воюют все со всеми. И тут важнее объявить состояние войны. Это очень важно. Это очень важно для массового сознания, потому что это в обществе, которое, по сути дела, секулярно, вот, это замена, ну, тех механизмов, которые предлагают различные там религиозные системы, ну, механизма такого или иного как бы конца света. Слово «как бы» в данном случае очень важное. Как бы конца света, который, в общем, ну, очистит нас от чего-то. И вот это вот такая идущая война, она вот которая, как полагается, она все спишет. Другая война, которую тоже некоторые люди признают, это война на Украине с Украиной, или война на Украине с Америкой. Празднование при этом Дня Победы оказывается в таком несколько парадоксальном контексте, что наши союзники – это наши противники, ну, прямо по Орвеллу, да? Вот, не только там Америка и другие страны, они доказывают, что они наши противники тем, что они не приезжают на наш праздник, да? Но и Украина, которая, ну, уж чего говорить там о роли Украины, украинского народа, Украины как территории в Великой Отечественной, Второй мировой и в Великой Отечественной войне, которую мы считаем нашей. Вот. Как тут, ну, сказать, что на самом деле союзники и не воевали толком, они где-то там, Америка вообще за океаном, это легко. Сказать, что Украина не воевала, ну, для этого нужно усилие. Это усилие сделано. И, в общем, есть люди, которые говорят, что хохлы, конечно, и не воевали, или воевали на их стороне. Ну, в общем, вот так. Ну, потому что те, которые как бы воевали вместе с нами, они, собственно, уже и не украинцы. Они такие, они, они наши. Типа наши. Они такие, да? Наши, да. Понятно, так. В общем, все это создает ситуацию, с одной стороны, очень сложную, в которой разбираться обычный ум просто не хочет, ибо это ему грозит, так сказать, большими неприятностями. А вот сознание массовое в целом, ну, оно вот в ней вот так вот взвешено. И последнее, что я обязан сказать, что праздник 9 мая из календарных праздников стоит не только на первом месте, но, так сказать, вот второе место стоит от него далеко. Там, Пасха, например, там стоит от него
это
очень далеко.
Это имеется в виду по опросам, общественного мнения, кто считает это праздником. Да,
да, да.
Как это
считается
праздником. Спасибо, Алексей Левинсон. К Алексею Ивановичу Макаркину у меня, в общем, примерно тот же вопрос. Вы писали о противоречивости новых русских праздников. Вот в чем она выражается? Мне кажется, что одна из важных вещей, которая в вашей статье была и еще в ряде статей, когда говорится о том, что вот эта конструкция национального, а это даже не национального, а конструкция мифологии национального, она происходит при помощи политологических инструментов и психологических инструментов. Вот вы, в частности, в своей статье об этом упоминали.
Ну да, понимаете, дело в том, что политологические и психологические инструменты, попытка конструировать праздники, придумывать праздники, появляются в ситуации, когда объективно для праздников-то у нас не самая благоприятная обстановка. Потому что если людей спрашивают, какие у нас праздники, даже не праздники, а события, которыми вы гордитесь, война. Война, победа. Дальше немножко, там, наверное, это космонавтика, полет в космос,
да.
Что, кстати, у нас не является выходным днем 12 апреля. А дальше уже все холодно. Придумали 4 ноября как праздник. Но люди абсолютно холодно к нему относятся. Ну, Минин, ну, Пожарский, ну, знаем мы, то ли они были до Александра Невского, то ли они были потом, то ли так, то ли сяк. Да это же история, это то, что выкидывается из головы, когда ты сдал экзамен, и выкидывается вместе с кубическими корнями, с логарифмами, со знанием, где находится та или иная африканская страна и так далее. Все это балласт. Вот, а тут, значит, надо как-то это все еще прочувствовать. Потом, допустим, был конкурс «Имя России», мы же повторяемся от праздников. Вот, там, кстати, как и у украинцев, такая же ситуация, что у нас впереди Иосиф Виссарионович Сталин, там впереди был Степан
Бандера, да?
Бандера, конечно же. И в конце концов, даже не руководители решили, чтобы такое политкорректное придумать. У нас появился князь Александр Невский, у них появился князь Ярослав, так сказать, что он такая замечательная фигура, вот, но к которому отношение абсолютно холодное, как к каким-то персонажам довольно занудного учебника. И с чем же все это связано, на мой взгляд? У нас ведь, ну, кажется, такое общее место, что при советском строе существовал фактор двоемыслия. Когда на работе у тебя одно, а в частной жизни у тебя другое. Ну вот, это такое двоемыслие существовало везде. Существовало оно в СССР, существовало оно в Восточной Европе, но особенности этого двоемыслия были разные. Допустим, у поляков школьник идет в школу, и там ему рассказывают, что был замечательный там Дзержинский Феликс Эдмундович, так сказать, великий интернационалист, помогал там ребенкам всяким, беспризорникам, сражался с врагами революции, за простых, так сказать, граждан. Он шел к себе, в семью, домой, а там на стене распятие, там на стене портрет маршала Пилсудского, которого в школьной программе считали агентом мировой буржуазии и польским националистом. Mm-hmm. Вот двоемыслие было такое. Поэтому, когда случилась революция в 89 году, такая достаточно спокойная все-таки революция, вот, и таким образом просто вот это двойное дно, второе дно, оно стало официальным. И маршал Пилсудский, кстати, переместился на официальные почтовые марки страны еще в 88 году. То есть еще советская власть, Польская Народная Республика, и выходит вот серия марок с отцами-основателями, посвященная 70-й годовщине восстановления независимости. И он там есть. Вместе с коммунистом Мархлевским, но уже никаких там Феликсов Эдмундовича не было. Вот. Значит, что у нас? У нас другое двоемыслие. У нас двоемыслие, когда человек на работе говорит о том, что нужно соблюдать законы, нужно быть борцами за дело, так сказать, рабочего класса, потом там рабочий класс меняется на национальный советский народ и так далее. А вот работа заканчивается, он уходит с работы и прихватывает что-нибудь с собой в семью. Потому что вот как бы, ну, семье надо, так сказать, какие-то вещи, у нас дефицит. Поэтому вот что-нибудь с работы вынести, так, пока охранник не заметил. Вот такое двоемыслие. Это двоемыслие, оно почти, кроме, так сказать, узкого интеллигентского слоя, не затрагивало вопросов, связанных, скажем, с историей, с традицией и так далее. Если в школе учили, что была Великая партия, что это имеется Великая партия, был великий Ленин, в домашних условиях, ну, понятно, что старались на эти темы не говорить. Ну, потому что если ты слишком ортодокс даже в домашних условиях, знаешь, у тебя что-то там, может быть, немножко там неправильно устроено там, с головой.
Психически, да, с головой, да.
Но и альтернативы домашней не было. Вот поэтому в домашних условиях предпочитали говорить о погоде, о природе, о походах, о чем-то еще там, о фильмах, о литературе. Ну, в разных семьях по-разному говорили. Но вот системы альтернативных ценностей и такого двойного дна, которое было в Восточной Европе, его не, эта тема не наблюдалась. Поэтому пришлось срочно создавать уже на коленке, так сказать, новую структуру праздников в 90-е годы. Потом пришлось все корректировать в нулевые годы. И в конце концов пришли к тому, что все эти корректировки и политтехнологические проекты, они не слишком удачные. Они как-то остаются, как-то от них не хочется отказываться, они видоизменяются, вот, но кроме вот войны, кроме победы, ничего другого объединяющего, вызывающего эмоции, мобилизующего, консолидирующего, вот ничего другого не видно.
Алексей Макаркин, спасибо. Но вот мне кажется, в вашей статье есть еще одна важная вещь, с которой вы фактически начинаете. Вы говорите о том, что вот те последствия, о которых вы рассказали, они в том числе уходят корнями в ту ситуацию, что в России-то имелись до революции только религиозные праздники, да, и праздники царской семьи. Не было ничего подобного, связанного с национальной героической мифологией, которая досталась, например, странам Восточной Европы. И мы по этому поводу плавно переходим к людям, которые у нас отвечают за восточноевропейский раздел. То есть вот с Федора Сафронова начнем, с его текста о гимнах, слова и музыка национализмов Восточной Европы. Федь, почему национализмов?
Ну вот мне тоже задают этот вопрос постоянно. Угу. Но, во-первых, это было не мое название, начнем с этого. Я думаю, что это Кирилл Кубрин придумал, насколько я себе представляю. Вот, но я не вижу в этом термине ничего страшного, потому что это просто-напросто абсолютно корректный исторический термин. Вот, который, так сказать, у нас просто имеет, благодаря нашему замечательному прошлому, когда, так сказать, слово национализм, особенно в сочетании с прилагательным буржуазный, считалось, так скажем, некой инвективой. И мы все это впитали на школьной скамье, вот с молоком матери, можно сказать.
Я бы даже еще сказала, что в свете каких-то последнего десятилетия словосочетание «русский националист» просто равно слову «погром» где-то на подкорке это остается.
Может быть и так. Вот, но поскольку я, так сказать, хотя я по специальности композитор, в силу исследуемой мною музыковедческой области, мне постоянно приходится иметь с работами по истории и социологии. И, в общем-то, для меня как-то это слово «национализм», да, тем более в применении к эпохе там, «Весны народов», о которой идет речь, вот, потому что речь идет у меня о 19 веке в статье, я не увидел в этом ничего плохого. Но тут же меня стали спрашивать, а как же так, почему национализм? Вот, национализм – это же плохо. Национализм – это вообще неприличное слово. Это так же, как неприлично там, сказать, вот там, я не знаю, так сказать.
Вот, тем что-нибудь, не менее... да. Но вот тем не менее, как музыкальным образом, смысловым образом конструируются эти национальные смыслы?
На самом деле... Национальный смысл музыкальным образом конструировались достаточно однотипно во всех странах. Я об этом в своей статье не написал, а, так сказать, может быть, интереснее будет ее прочесть, потому что я не буду пересказывать ее содержание. Но эпоха классицизма, да, эпоха больших империй, соответственно, она не предполагала национального музыкального высказывания как такового.
То есть она сразу синтетическое хотела получить, нет, да?
Значит, да, собственно, у нас, например, в России сочинялись оперы в 18 столетии. И в частности, в этих операх, например, была попытка, например, передачи калмыцкой музыки.
Это,
да, вот, конец 18 века.
А вот какая, например, опера у нас таковой является?
Это «Ямщики на подставе» Фомина.
Превосходные детали. Я боюсь, что даже самые продвинутые наши слушатели и зрители просто в данный момент полезут в Википедию.
Если я сейчас ничего не путаю. Да, ну там, например, была калмыцкая музыка. Хор во народе во калмыцком. Но вся остальная опера была написана, так сказать, в том стиле, в котором, так сказать, были написаны оперы Глюка, Моцарта, Сальери, Керубини, по той простой причине, что другого музыкального языка не существовало. И главная задача всех национальных школ, как только они начали появляться в связи с идеями национального возрождения, это была задача написать свою национальную оперу. В первую очередь.
Ну, наверное, там же история какая-то должна быть внутри этого всего. И если есть разговор про национальность, там, наверное, какой-нибудь пантеон героев существует.
Существует. Поэтому, собственно говоря, опять же, про Россию, чтобы было понятно. Угу. Если я начну рассказывать про восточноевропейские оперы, это будет еще хуже.
Окей, давайте.
Они, тем не менее, все равно все написаны о национальных героях. Да, вот. А более позднее написаны, так сказать, о героях, скажем так, не исторических, а героях повседневных. Там, например, угнетенный крестьянин, феодал и девушка.
Да, прекрасный сюжет.
Да, обычный такой нормальный сюжет для национальной оперы, более поздний, так сказать, вторая половина 19 века. А первая – это вот, ну, как минимум, Иван Сусанин, да, у Глинки. Это все понятно. «Банк-банк» у Фернца Эркеля – это первая венгерская национальная опера. Вот, соответственно, достижение национальной оперы, вот, которая действительно написана целиком и полностью в национальный сюжет и с использованием национальных музыкальных форм, вот это, так сказать, было главное стремление. А те гимны, про которые я писал в статье о музыкальном национализме, это, в общем-то, был достаточно побочный продукт, который просто был нужен постольку поскольку. Даже государство еще могло не существовать. Но, тем не менее, каждый народ нуждался в своей национальной песне. Но первым делом было написать оперу, потому что был главный синтетический жанр, который, в общем и целом, уже совершенно не был в общей иерархии жанром наиболее актуальным, потому что 19 век все-таки век, в котором симфоническая музыка, инструментальная музыка, камерная там в частности, да, развивалась значительно в большей степени, чем опера, потому что оперу, если уж, так сказать, романтизм и дал что-то такое действительно существенное в новых оперных формах, то это был Вагнер. который, так сказать, несмотря на то, что мы...
Ну, разумеется, звезда национального строительства, я бы сказала, в буквальном смысле.
Да, он, так сказать, сделал, так сказать, решительный шаг вперед, он создал немецкую оперу в том виде, которой мы ее знаем, да, и когда у нас спросят, так сказать, а вот какой был самый национальный немецкий композитор, да, мы все скажем Вагнер. Вот. Почему? Просто Вагнер изобрел совершенно новую оперную форму, которая как раз отвечала именно самому главному. Вот. А как помирить старые формы, оставшиеся от классицизма, с новым, принципиально новым содержанием, да, которое в них есть. То есть, там, например, Чайковский писал симфонии, Шуман писал симфонии, но это все, так сказать, были симфонии, которые так или иначе восходили к классическим образцам, и от них оставалось только название, одна оболочка. Ну, вот там симфония в четырех частях, ну, и они писали ее в четырех частях. Вот первая и последняя должны быть быстрые, а дальше там должны быть скерции медленные. Они все равно это писали, но музыка-то была другой. И, соответственно, первые национальные симфонии, например, никогда не приветствовались, ну, как бы, не простите, не приветствовались, не отмечались. Вот. А если учесть, что композитор Дворжак, чех, да, австро-венгерский подданный, еще, ко всему прочему, написал первую американскую симфонию, которую американцы очень хотели, вот, называется «Из нового света», во время своей работы в Америке, а также первый американский струнный квартет, вот, официально, то понятно, что, так сказать, вот для американцев и для их рождения нации опера уже не была так важна. Они хотели, чтобы им написали именно национальную симфонию.
Я даже знаю одну шутку, которая у американцев существует. Они шутят, что Чайковский их национальный композитор, потому что на все национальные праздники они обожают где-то там вот Чайковского.
Да, они играют 1812 год, который, в общем и целом, понятно, что посвящен нашему национальному празднику, благополучно на этот раз забытому, но как-то, так сказать, возрождаемому, там в виде сражений на Бородинском поле, еще, я помню, при советской власти там это все возникало. Американцы почему-то играют 1812 год на своих национальных праздниках.
У Алексея Макаркина есть, кстати, странное замечание в статье, почему именно поляков выбрали, так сказать, на роль символических врагов, а не французов, потому что когда выбирали этот день, то с французами были просто отличные отношения, как-то было немножко неудобно.
Не обижать ли, собственно говоря, Ширака?
Ширака, да. Не обижать Ширака. Спасибо, Федор. Вот сейчас я хочу послушать Славу Шимова с его версией, так сказать, национализмов и национального строительства в чешском и чехословацком варианте. Что в вашей статье нам показывает, как конструируется мифология национального героизма, вот, не знаю, национального строительства? Вообще, насколько это для чехов современных-то важно все?
Да, я начну с такого замечания, может быть, скорее версии, почему 1812 год играют американцы, да?
Ага.
Потому что у них 1812 год тоже легендарная дата. Они тогда провели свою вторую войну с Великобританией, с бывшей колониальной метрополией. Ну и, может быть, так сказать, вот поскольку для них это тоже значимая дата, вот, может быть, поэтому используют, позаимствовали эту дату и, соответственно, произведение Чайковского. Но это такая моя версия, может быть, я и ошибаюсь. А если говорить о Чехии и о национальной мифологии, то тут вообще все очень забавно, потому что 28 октября 1918 года, это та самая дата, тот самый праздник, о котором я пишу в своей статье, это день провозглашения Чехословацкой республики, день падения монархической австро-венгерской власти в Праге, там в провинциях, и особенно в Словакии, там все было гораздо сложнее и гораздо дольше. Это день создания государства, которого уже нет, как известно. С 1 января 1993 года никакой Чехословакии не существует. А праздник остался, и остался он в Чехии. И вот таким образом это очень интересно, поскольку сам конструкт чехословацкий, он был такой, ну, прагоцентричный во многом. То есть провозглашалось создание некой чехословацкой нации, без разделения на два народа, оба народа провозглашались двумя ветвями единого чехословацкого народа. И даже язык назывался чехословацким языком, существующим в двух формах, чешской и словацкой. Вот такая была несколько такой чешским же выражением, так сказать, чешское же выражение, используя такой был кошка-пес. Но, тем не менее, он успешно существовал и внедрялся в массовое сознание в течение 20 лет. Ну, успешно, наверное, в кавычках, потому что кончилось все это, как мы знаем, не очень хорошо в 1938 году, ну, по обстоятельствам больше внешним, но и внутренним тоже. Об этом, так сказать, о причинах краха Первой Республики довольно долгая дискуссия велась и ведется в чешской и отчасти словацкой историографии. Ну вот конструкция была такая, так сказать, на смену многонациональной, так называемой лоскутной монархии пришла республика, но республика тоже была многонациональной, и тут с этим нужно было что-то делать. Поэтому в результате как бы были вычленены какие-то моменты, на которых вся эта конструкция и держалась. Это момент вот существования мифического чехословацкого народа, как опорного, так сказать, народа этой страны, в которой также проживало и немецкое меньшинство очень крупное, и венгерское, и некоторые другие. Это одна вещь. А вторая вещь – это легенда о легионерах, о тех солдатах. В общей сложности их количество никогда не превышало примерно 100 тысяч, но тем не менее, которые воевали и в России, как известно, в чехословацкий корпус, и на Западном фронте, и на итальянском, воевали за независимую Чехословакию против Австро-Венгрии и Германии, то есть с точки зрения австро-венгерской они были изменниками, присяги. С точки зрения чехословацкого национального движения они были героями. И вот, то есть во всем этом было очень много двойственности. И потом, когда после войны, так сказать, чехословацкое, после Второй мировой, чехословацкое государство возродилось, с этим нужно было что-то делать. Там уже начали акцентироваться несколько другие моменты. В первую очередь момент антинемецкий, поскольку сразу после Второй мировой войны, как известно, судетонемецкое меньшинство было декретами президента Бенеша выселено насильственно из Чехословакии тогдашней. Дальше приходят коммунисты, и тут уже совсем непонятно, что делать с этим праздником и с этой чехословацкой легендой, идеологией, мифологией, которая, в общем-то, в массовое сознание в первую очередь чешская внедрилась. Тогда меняют ему название, поскольку в ту же самую дату, 28 октября, Бенеш подписывает декрет о национализации. И этот праздник при коммунистах уже в начале 50-х называют днем национализации и немножко задвигают так назад. Потому что он парадоксальным образом приобретает уже такое диссидентское значение, как праздник памяти о Первой Республике, которая уже считается буржуазной, так сказать, ну, нехорошей несколько. Поскольку официальным лозунгом становится фраза Клемента Готвальда, лидера коммунистов, «Не Масарик, но Ленин», произнесенная в 30-е годы. В общем, очень такая интересная эволюция этого праздника, а сейчас он официально отмечается в Чешской Республике. Сейчас в этот день президент вручает государственные награды, составляя, так сказать, предварительно большой список отличившихся в той или иной области людей, которым вручаются высшие награды государства. Но вот что он означает, по моей версии, он означает просто вот бытие данного государства, демократического, да, вот этот момент демократии, момент того, что это республика, он и изначально существовал, он и сейчас, конечно, существует. Но это, в принципе, такое просто осознание того, что да, вот мы здесь. Вот наша республика, она маленькая, она претерпела такие изменения, но вот ее флаг, вот день рождения того государства, которого больше нет, но наследниками которого непосредственно мы себя считаем, и вот такая традиция. То есть она претерпела многочисленные изменения, и сейчас она, конечно, уже лишена какого-либо героического ореола. Но это такое провозглашение собственной самости небольшим центральноевропейским народом. Я бы вот так это сформулировал.
Ярослав Шимов, спасибо. Ну и, наконец, я предлагаю посмотреть на запись моего разговора с Ольгой Резниковой. Она антрополог, работает в Мюнхене. И у нее довольно выдающееся исследование, которое было проведено в 2013 году. Она провела некоторое время в городе Грозном во время празднования Дня Победы, 9 мая. А вот там самое парадоксальное. сочетаются 8, 9 и 10 мая. Значит, ну, соответственно, День Победы, который празднует все постсоветское пространство. Это одновременно, как мы знаем, в этот день был убит Ахмат Кадыров. И одновременно, еще при Ахмате Кадырове, перенесли День скорби по депортированным чеченцам и ингушам 23 февраля перенесли на 10 мая. Вот там происходит настоящая шизофрения, как рассказывает Ольга в своей статье, потому что люди из этих трех зон никак не могут между собой договориться, что же они такое на самом деле празднуют. И вот я спросила у нее, ну, у нее статья там такая довольно сложная, она помещает все это в рамку такого постколониального концепта и рассматривает, где, собственно говоря, расифицированный дискурс России по отношению к чеченцам проявляется. Но я у него спросила, в частности, отказались ли чеченцы от своей идентичности? Идет ли вот речь в этом так называемом праздновании от отказа от своей идентичности? Вот ее ответ, пожалуйста, нам покажите.
Ответ очень простой. Это не чеченцы утрачивают свою идентичность, а существует некоторый государственный праздник. Государственный праздник 23 февраля, День защитника Отечества. Да? Это день, когда депортировали чеченцев в 1944 году. Это не чеченцы от него отказываются. Ну, тех, кого я опрашивала, возможно, были и другие люди, но из тех, кого я опрашивала, это абсолютно, то есть 100% людей, с которыми я разговаривала, 23 февраля все еще один из самых важных траурных дней в Чечне. Люди не отказываются от своей идентичности, тем более от критики депортации. Это очень важная семейная память. Большинство людей анализирует и воспринимает те ограничения, с которыми встречаются жительницы и жители Чечни в Российской Федерации, те опасности, с которыми они встречаются и так далее, они связывают с колониальными войнами Чеченской Федерации, что я думаю, что довольно логическая связь. Они также это связывают с разными формами колониальной войны и последствиями колониальности, да, или такими вещами, как Рамзан Кадыров, чаще всего воспринимается как некий символ Москвы, да. В другом исследовании, там, мне очень понравилось, как одна респондентка сказала, это хуй с путинской короной на голове, да, и вот это вот примерно то, как воспринимают Ахмата Кадырова некоторые, не все, конечно. Что происходит 9 мая, да, и люди не отказываются от этого, они отказываются от своего анализа того, что Россия там, или русские колонизировали, поработили, уничтожили город Грозный и так далее. От чего жительница Грозного отказывается? Это от того, чтобы идти на конфронтацию. Некоторые, тоже не все. Да? То есть я показываю как раз реакцию на то, в своей статье я показываю довольно разные реакции людей на 9 мая. Некоторые говорят, мы воевали не на той стороне. Мы воевали не на той стороне, надо было помогать Гитлеру воевать с Россией, тогда бы не было бы этого трагической такой ситуации в Чечне. При этом иногда даже с антисемитскими какими-то фразами или фантазиями, да, там, что если бы уничтожили всех евреев, то нам было бы здесь в Чечне лучше. Это вот абсурдное, да, это всего одно у меня такое интервью было, но несмотря на это, оно что-то тоже показывает, да, связь защиты от расизма и антисемитизма. То есть люди пытаются интерпретировать. Вот у нас есть какой-то праздник 9 мая. Мой дед и бабушка воевали на войне, да, их потом депортировали. Вот что-то, мне это нужно как-то понять. А я прихожу сейчас на праздник 9 мая с бабушкиным портретом, а там почему-то, по каким-то причинам, тем мужикам или вдовам тех мужиков, которые ходили и проводили зачистки в нашем селе, почему-то дают награды в этот день в память о моей бабушке. И вот эту вот шизофрению каждый человек пытается как-то объяснить. Некоторые пытаются объяснить тем, что мы воевали не на той стороне. А другие пытаются это объяснить тем, что нам нужно лучше интегрироваться чеченцам, нам нужно показать России, что мы хороший народ, что мы стараемся и что мы любим Россию так же, как и все русские, а может быть даже больше. Это тоже одна из форм реагирования на расизм, да? Потому что она показывает нам, что вот такая форма возможна. Да? Другие говорят, что ну, мне вообще-то все равно, что говорят власти, чего они дают, какие конфетки, значит, этим вдовам. Для меня важно 9 мая. Мои там бабушка с дедушкой умерли. И так далее. Да? Другие обижаются, что их не воспринимают. Это не вошло в мою статью, но там были другие. Например, жена участника войны сама пережила войну, депортацию. И вот она пришла на праздник, и говорят, это не ваш праздник. Ваш праздник был вчера, 8 мая. Вот. И вот эти вот все пересечения, они показывают не то, что люди отказались от своей идентичности, или что они отказались от того, чтобы критиковать ту власть, которая существует. Она просто показывает формы и границы того, как люди могут интерпретировать свою реальность.
Мне кажется, это самое абсурдное. То есть статья, которая показывает наибольший абсурд вот этих вот противоречивых современных праздников. И я хочу, чтобы Алексей Левинсон это прокомментировал. Война как главный праздник, через который люди себя понимают. Вот что это такое?
Я бы аккуратнее обходился со словом «абсурд».
Хорошо.
Дело в том, что, судя по всему, мы живем в ситуации не только кризиса старых норм. Это очевидно, и, по-моему, и слушателям, и зрителям очевидно, как они разваливаются, так сказать, просто в руках. Но создаются новые нормативные конструкции, они порой внедряются, и иногда внедряются достаточно жестко, и не только неуспешно, вот как об этом Василий Владимирович говорил, но и успешно в том числе. Потому что они поддержаны, так сказать, массовым сознанием. И эти конструкции, вот, так сказать, с предыдущей точки зрения действительно абсурдные, шизофреничные. Ну, в общем, так сказать, мы их стигматизируем как вот всякими с помощью...
По крайней мере, нелогичные, нерациональные.
Но это значит, что они отвечают логике другой. Я бы обратил внимание на слово «гибридное применение к войне». Вот мне, я не знаю, насколько широко можно, так сказать, пользоваться этим термином, мне он кажется подходящим, ну, хотя бы как временный, так сказать, ярлык. Мы живем в ситуации гибридных войн, гибридного сознания, гибридной этики. Она способна на такие вещи, которые прежней этике не были доступны. Она соединяет то, что было... Она объявляет праведным то, что в других ситуациях считается грехом, она объявляет заслугой то, что в других ситуациях считалось позором, ну и так далее. И это, я говорю, это перестает вызывать удивление. Про теперь про это говорят, да, это так. Люди, которые еще не вошли в эту новую этику, они сидят у экранов телевизоров и Радио Свобода, слушают и удивляются.
Алексей Левинсон, спасибо. Леонид Исаев хотел добавить.
Ну, мы далеко не одиноки в этом. Вот это вот несуразица, да, несуразица, которая творится.
Пышных и странных.
Да, да, да. У нас, ну вот я приведу...
Я прошу прощения, я не имел в виду, что дело происходит только на территории Российской Федерации. Нет, это гораздо
конечно,
более широкий...
Конечно, я просто приведу тоже пример, связанный с современными Египтом. Да, уже после очередных революций. Четыре главных праздника в стране. Революция 52-го года, победа в войне, главный саддамовский праздник 6 октября, 25-го и революция 25 января 11 года, революция 30 июня 13 года. Четыре праздника из совершенно разных эпох. Вот Насровская эпоха и Саддатовская эпоха, это, ну, по сравнению с Сталинской эпохой и Хрущевской. Вот, поэтому вот как эти два праздника уживаются в головах египтян, непонятно. А последние две революции, 11 и 13 года, ну, это, извините, 11-го революция, а 13-го это контрреволюция. Поэтому, как вот все вот это можно осознать, я, честно говоря, не представляю себе.
Леонид Исаевич, спасибо. Я бы попросила какую-то заключительную реплику от Ильи Калинина.
Хочу как бы закольцевать свой собственный тезис, заодно вернуться к тем сомнениям относительно связи между праздником, да, государственным праздником и модерном, который высказал в самом начале передачи Алексей Левинсон. Я полностью согласен относительно тех тенденций к архаизации, консервации, там, не знаю, консервативному повороту, который мы наблюдаем сейчас. Но этот антимодерн, эти процессы демодернизации являются тоже частью модерна. Да? Ведь консерватизм не был свойственен там средним векам. Консерватизм родился как реакция на французскую революцию. Да? Традиция стала изобретаться, да, и приобрела такое значение после того, как она в качестве какого-то живого феномена уже исчезла именно в результате процессов модернизации. Да, и в этом смысле праздник как раз и помогает увидеть эту оборотную, зачастую как бы консервативную, антимодерную составляющую самого модерна. Потому что праздник ведь всегда отсылает к событиям уже свершившимся. Праздник всегда отсылает, по большому счету, всегда отсылает к прошлому. Да? Можно праздновать победу во Второй мировой войне, но, извините, праздновать победу в Третьей мировой войне, да, которая еще не достигнута и которая все-таки пока еще, ну, в общем, все-таки еще не началась, я надеюсь, невозможно. Да? И даже когда мы празднуем, например, такое вроде бы прогрессивное, устремленное в будущее событие, как революция, чем больше мы его празднуем, год от года этот утопический заряд революции исчезает. Если в 1927 году, например, праздновался десятилетний юбилей Великой Октябрьской революции, и в этом еще был вот этот утопический импульс, направленный в будущее, то уже в 1937 году празднование революции, 20-летний юбилей революции, был скорее уже моментом консервации прошлого, да, созданием некой такой национально-патриотической традиции. А празднование годовщины революции в 1987 году, да, уже было, так сказать, уже способом не просто консервации режима, а какой-то, не знаю, гальванизации, да, уже абсолютно атрофировавшегося режима. Да. Таким образом, как бы праздник вот в этой своей воспроизводимости, в этой своей повторяемости в любом случае обладает этой, ну, как бы консервирующей, консервативной, направленной в прошлое составляющей, да, чертой. Вот, поэтому все то, что мы можем в связи с праздниками, не только в России, да, говорить и наблюдать, как бы создаются и поддерживаются и воспроизводятся традиции, да, как кажется, ну, как бы консервируется, монументализируется архаика, да, все это, тем не менее, является неотъемлемой частью того, что мы привыкли называть модерном. Да? В этом смысле праздник – это как раз как бы точка актуализации консервативных и антимодерных черт облика модерна. Вот, пожалуй, что на этом бы я завершил свою реплику и, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить авторов нашего номера, вообще наших постоянных авторов, вот и присутствующих в студии, так и тех, кто в студии не присутствует, но я надеюсь, нас там услышит или увидит, и обращаюсь к читателям с как бы призывом к знакомству с номером и теми статьями, которые в нем содержатся.
Вот. Шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин из Петербурга с нами был по скайпу, социолог Алексей Левинсон в студии, музыковед Федор Сафронов, политолог Алексей Макаркин и политолог-востоковед Леонид Исаев в студии. По скайпу на связи Ярослав Шимов, историк, авторы юбилейного номера «Неприкосновенного запаса», который посвящен государственным праздникам как константам, которые позволяют нам говорить о формировании национальных государств, об империи, постимперии и о модерне. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Так
какой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».